Профессор, вы заметили, что за тот период времени, когда мы с вами, после того, как мы провели с вами первую беседу, у нас изменились вопросы. Они уже направлены более на то, как в этом мире уподобить взаимоотношения между, скажем, мужем и женой, между матерью и детьми и так далее, уподобить, приблизить их более к духовным взаимоотношениям. Угу. Поэтому здесь сегодня, во всяком случае, мне кажется, вопросы больше не с точки зрения того, да, лекарства, а вопросы с точки зрения того, как нам лучше, точнее себя вести в этом мире. И мы сейчас переходим к теме материнства. И самый первый вопрос, который здесь возникает, он звучит так. И он не просто ради любопытства. На каком сроке после зачатия в плод вселяется душа? Спрашивает одна мать, чтобы потом дальше задать вопрос, может ли она во время беременности заниматься воспитанием своего ребенка, в том числе и духовным.
Душа появляется, проявляется в человеке взрослом, который спрашивает себя, для чего я существую. Это вопрос, исходящий из души. Это вопрос, если он на самом деле так поставлен, он вопрос, откуда я снизошел, где мой корень. Этот вопрос может быть только уже у человека, который соображает, чувствует себя человечком хотя бы. Он у нас возникает где-то 6-7 лет нашей жизни. Но не у плода. А человек, который начинает ощущать этот вопрос, он называется в этом случае каплей семени. Его внутренняя суть, вот этот вопрос, который в нем возник, он возник у него не по себе сам, а потому что этот вопрос возник изнутри, его породили этот вопрос высшие силы, и поэтому называется этот вопрос каплей семени будущего духовного человека, который сейчас в этом человеке может начать расти. Вот с этого момента и далее зависит уже от человека, от его свободы воли, от ее реализации, будет ли он человеком. А у матери, у которой развивается плод, просто развивается плод и развивается там по естественным животным законам, так же, как и в животном. Никакой души у этого плода нет. Есть только витальная сила, животное, что называется, душа. То есть то, что имеется и у животных, больше никак.
Но,
конечно же, самочувствие матери, ее занятия, они все играют тут большую роль и оказывают большое влияние на ребенка. Будет она заниматься музыкой или будет какие-то стрессы ужасные переживать во время беременности. Конечно, это тоже накладывает отпечаток на... Это система, общая система ее и ребенка. Понятно, что есть какие-то следствия. Но к душе это отношение не имеет. Душа – это то, что человек развивает. Душа – это желание познать, постичь высшее существование, выйти на его уровень. Оно возникает у взрослого человека, который может на самом деле и уже готов его реализовать.
Животная душа когда вселяется в плод?
А это не значит, что она вселяется. Животная душа, это она и существует в животном теле. Она не вселяется.
Мы говорим про плод ребенка.
Про плод ребенка, да. Что значит вселяется? Если клетка получает внутреннюю программу, имеет внутреннюю программу на размножение, то есть это и есть животная сила, которая ее держит и заставляет размножаться, реализовывать эту программу, это и есть животная душа. Животная душа – это внутренняя программа организма животного развиваться, поддерживать себя, ставить свой и так далее.
Когда мы с вами разбирали тему тела и душа, то мы выяснили, что у человеческого тела нет ничего, что его как бы, что в нем думает, что в нем он, оно не любит, оно, помните, мы говорили, что тут сердце животное и так далее.
Да.
Мы выяснили о том, что есть нечто, что мы назвали тогда «я», оно находится где-то вне.
Угу.
Так вот это вот «вне», вот это «я», когда поселяется в плод? В момент, когда он рождается и получает по попке уже в нашем мире? Или еще находясь в животе у матери?
О, это «я» рождается постепенно. Если вы об этом говорите, вы говорите теперь о животном.
О животном.
О животном состоянии.
Да, да?
Оно рождается постепенно.
С оно, какого момента?
Оно рождается постепенно уже на третий день оплодотворения. На третий день прикрепления семени в матке.
Потрясающе.
Да.
Значит, матери, которые читают книжки своим детям, находящимся у них в животе, они правы?
С третьего дня уже может читать книжку, да. До 40, первые 40 дней, они очень важные, кстати говоря.
Первые
40 дней от зачатия до 40 дней.
Чем важны?
В это время происходит самая основная базисная закладка всех основных свойств, функций будущего человека. Так называемые «мэм йом яцерата влад». То есть образование будущего человека, формирование.
Программа?
Программа его.
Свойства?
Свойства его.
Характер?
И характер.
Ага. И на это можно Но влиять?
Это,
мать может на это влиять?
Мать может не влиять. Мать может придавать этому, как мы своим воспитанием, помогаем все-таки смягчить какие-то нехорошие какие-то его что ли устремления и наоборот увеличить в какой-то мере его хорошие побуждения.
Вот видите, сколько всего интересного. Вы знаете, а говорить не хотите.
Нет, но тут море, на самом деле, всевозможных данных, которые Каббала нам описывает. Но это все говорится всего лишь о животной жизни человека, о ее маленькой кратковременной жизни. Ну, я думаю, что не стоит только этим заниматься. Потому что как бы мы ни занимались этим маленьким человечком, как бы мать и вообще окружающие все не играли бы с ним там и ему хорошую музыку, и не читали бы ему интересные книги, не кормили его самым здоровым, и затем, когда он родился бы на свет, бы, этим мы ему, на самом деле, судьбу хорошую, даже земную, ни в коем случае не обеспечиваем. Поэтому нет смысла ограничиваться этим. Это хорошо, это надо, но в очень разумных пределах, понимая, что на самом деле судьба любого человека зависит от его духовного пути. Только лишь. И человек может красиво прожить жизнь, но в итоге с нулевым результатом, и поэтому просто хорошо просуществовал. Ну, родился, так уж хорошо просуществуй. И не более того.
Что происходит с животной душой, когда человек умирает? Она исчезает?
И она, естественно, что у нее есть? Это всего лишь результат вот этого вот взаимодействия систем, организма, проявления его свойств.
То есть кругообороты проходят, это духовная душа, да?
Да, только духовная душа. А эти наши свойства, они постоянно меняются в зависимости от даже знаний, которые мы получаем. В следующий раз мы рождаемся, наши свойства уже преобразуются. Причем наши свойства, эти животные, они переходят к нам и от родителей. В то время как духовные свойства абсолютно индивидуальны. А вот у меня такой-то отец или такая-то мать, и у меня заложены их животные свойства. Животные свойства я получаю от своих родителей. Духовное свойство – это моя душа. Это уже часть от Творца. Она к родителям не имеет отношения.
А мы вот говорили в начале беседы о том, что у каждого человека есть какие-то родственники. Это как-то связано с духовными родственниками. Они также существуют и там. В духовном мире? У меня здесь такие мать, отец, мире, родственники.
В духовном мире родственники абсолютно все.
То есть там нет такой близости?
Есть, конечно, иерархии. Есть большие или меньшие такие собрания, интегральные сообщества, что ли, душ, как органы в нашем теле. Как там печень, почки, сердце и так далее. Собрание определенных клеток, в определенные... такие сообщества для выполнения определенной задачи относительно всего организма, относительно всего, всей общей души. Это есть, конечно, но все равно все построено на абсолютно полном взаимодействии друг с другом.
То есть к ним у меня нет какого-то особого отношения, так как здесь у меня есть к своим родственникам?
Есть особое отношение, конечно, потому что если это, соответственно, тебе в паре с тобой работают остальные такие же души, клетки какого-то духовного органа, то, естественно, с ними у тебя отношения совершенно иные, чем те другие, которым ты должен передать, снабдить и так далее извне. Это как в нашем мире, но все построено на правильных взаимоотношениях.
Рождение духовной души в нашем мире в виде животного, в виде человека.
В виде человека я не понимаю, что сказать.
В виде животного тела.
Нет, нет, нет. А животной души.
Животной, животной.
Да.
Оно ведь происходит по определенной программе, то есть рождение человека у этих родителей, оно ведь запрограммировано, это же не случайное.
Да, не случайное.
Значит, получение генов этого отца и этой матери, соответственно, культуру, которую он получит, и воспитание в этой семье, оно ведь тоже запрограммировано.
Абсолютно все запрограммировано, но не переходит по наследству от родителей духовная душа, а только животная душа.
В связи с этим, если мать уже поняла, мать и отец, семья, окружение этого будущего человека, ребенка, уже понимает важность и необходимость духовного развития этого ребенка. Могут ли они ему помочь чем-то в тот момент, пока мать его еще носит? Ну, например, я не знаю, читать книги по кабале.
Это кто? Те родители?
Нет, эти земные.
Эти земные родители?
Земные, да.
Любой, который будет читать, какая разница?
Мать носит ребенка,
если... А ты поглаживай ее по животу и читай ему сказки.
Да, нет, духовные. Кабалу, например. В этом вопрос. Поможет ли ему, этому ребенку, это или нет?
Кто ему будет читать кабалу?
Папа.
Земной папа?
Конечно.
Если будет читать кабалу ребенку?
Да.
Поможет ли это ему или нет?
Ребенку.
Нет. Должна, на восприятии кабалы должна быть свобода воли. Вы на меня странно смотрите. Вы не понимаете, что ли? Кабала для исправления человека, а здесь нет еще человека. Здесь нет еще зла. Кабала — это система, которая дается для исправления. Чего тут исправлять?
О, теперь я понял.
Следующий вопрос. Это вопрос об абортах. Можно ли делать аборт?
Зачем? Дай жизнь и все.
Ну, все убийства, обстоятельства, что же было.
Всякие
разные. Убийство или не убийство, это по-другому. После того, как вы сказали, что...
Если мы говорим о душе, когда мы говорим о душе, то абортом называется прерывание развития души. Души. То это страшное, конечно, преступление, потому что ты этим лишаешь душу и мир правильной частички, которая будет ему недоставать, которую надо будет как-то компенсировать, которую на компенсацию которой понадобится огромный труд множества других душ. Я говорю только о душах, на уровне душ. Если мы говорим о животных телах, то с ними нет никакого расчета. Но поскольку религии путают духовное с материальным, то они, естественно, против абортов и всех этих дел. У них существуют и другие проблемы с и вообще и с переливанием крови, может быть, хотя сегодня это уже разрешается, с пересадкой органов, хотя это уже разрешается, может быть, с пересадкой сердца, сегодня разрешается, мозга будет когда-нибудь тоже разрешаться и так далее. То есть это все люди начинают понимать, что наше тело, оно просто животное тело, а душа – это то, что существует вне его, вне этого тела. Человек получает к ней доступ для того, чтобы ее развить, исправить. Вот о ней-то и идет речь. Ее, если она тебе дана, надо развивать, а не абортировать.
Но ведь в этом теле могла бы развиться душа.
В каком теле ты имеешь в виду?
Физическое тело. Он бы мог стать человеком, который бы мог потом развить, в котором бы могла развиться душа. Его взяли и прервали.
Это
как самоубийство, мы же говорили тогда. Человек лишает себя возможности дальнейшего продвижения.
Человек лишает сам себя возможности духовного продвижения, потому что он на этом заканчивает свою жизнь, он не хочет больше испытывать страдания, он не желает осознать, что страдания эти даны ему для духовного продвижения. Это выбор человека, и поэтому это является, как сказать, грехом, как бы, преступлением. А если это сделано другими людьми, над чьим-то другим телом, там, над зародышем, то, в принципе, это не может трактоваться как задержка развития души. Тут это очень сложные вопросы, я не могу на них однозначно ответить, я не хочу, чтобы вы делали из этого далеко такие идущие выводы. Просто я в своих вопросах только хочу единственное, что подчеркнуть. То, что мы говорим о душе, не всегда правильно привязать к телу. Вот и все. Если о душе четко можно сказать, что это душа, и мы должны заботиться о ней, исправлять ее, и ее исправление является нашим путем, то насчет тела мы такого сказать не можем. Однозначно. Вот это только я хочу сказать.
Так вот о грехах. Есть ли наказание за аборты, и если будут кого-то наказывать, то кого, мужчину или женщину, или обоих?
Никого не будут за это наказывать.
Ну все. Миша, вот есть вопрос?
Да, духовный аборт. Что это такое?
Вы духовный аборт – это когда человек лишает себя возможности духовного развития. Сознательно не хочет на это идти.
Понимает, что это...
Понимая, да. Вот он уже включается в духовное развитие, как капля семени включается в более высший порту, в более высшую составляющую, в более высшую ступень, включается туда, делает из себя, полностью аннулирует себя, как несуществующий, как существующий только как зародыш внутри, в чреве матери, вот так делает из себя такое состояние относительно высшего парцуфа, и не согласен далее развиваться в таком виде, в полной нейтрализации себя относительно высшего, чтобы высший его развил. Вот это и называется абортом.
Если у женщины нет детей, то считается, что она не выполнила свою функцию в этом мире, и ее ждет наказание?
Ни в коем случае.
А если по ее собственной воле она не хочет детей? Не может, а не хочет. Сегодня молодежь, и вы это лучше меня знаете, да? Активно не хочет выходить замуж женщины, и еще более активно не хотят рожать. Они что-то отрезают от себя, какую-то часть...
Не волнуйтесь. Нет? Все, что надо, исправится. Не таким путем, так другим. Понимаете, мы же не разбираем с вами всю общую систему. Почему у них такие желания, кто им дал такой эгоизм, почему они решили, что таким образом будет лучше, легче, какую пользу или вред они при этом наносят себе и всем остальным для того, чтобы выявить зло еще больше и так далее. Вполне возможно, что они этим намного ускоряют весь процесс осознания зла.
Своего или общего?
И своего, и общего. Почему нет? Так что это тенденция полезная.
Ну, пусть не рожают.
Нет, если мы говорим об общем течении продвижения к исправлению, то это нам просто показывает еще более, обнажает зло нашего общества, его ущербность.
Почему такие религии, как ислам, иудаизм, в них категорически запрещено делать аборты и предохраняться, и такое большое количество детей в семье.
Большое количество детей в семье не должно быть. Просто женщина должна рожать, сколько получается, столько и рожает. Ничем не ограничиваясь. Естественным путем, как и было у всех народов. Чайковский был каким? 16-м ребенком в семье. Ну, что? Это не иудаист, не иудей, не араб, понимаете ли вы, а и просвещенная российская семья там 19 века. Что же здесь такого? Вот вам и примеры и так далее. То есть подход был совершенно другим к жизни, независимо от религии особенно. Ну, конечно, религии здесь, естественно, постарались, потому как они брали за свою основу каббалу, а в каббале сказано очень жестко, четко, насчет прерывания духовного развития. И то же самое они соотносили и к материальному развитию. Потому что религии говорят о том, чем говорит каббала относительно души, религии говорят относительно тела.
А мы с вами на беседе по теме каббала, миф и реальность говорили о том, что неверное прочтение того, что говорят каббалисты религиозными, привели к массе ошибок, происходящих в мире, в том числе и мнение человечества о каббале. В данном случае ваш пример о том, как религия использовала знания каббалистов об абортах духовных и перетащила их в наш мир, это еще один яркий пример этому.
Да, конечно. Потому что каббала совершенно не говорит о нашем мире. Абсолютно никак. Но я бы не сказал, что это плохо. То, что сделала религия в этом смысле относительно нашего мира. Потому что на самом деле религия в этом смысле желает в нашем мире отобразить, сделать копию того, что якобы есть в духовном мире, только в материальных объектах. Так что отрицательного в этом нет ничего. Есть в этом только положительное. Если мы будем следовать на самом деле и в нашем мире духовным корням, то от этого нам будет только польза. Смотрите, если бы не было Библии у человечества, каков бы был его, этого человечества, моральный облик даже сегодня? Трудно себе представить. Вся наша цивилизация, она исходит из одной книжки. Вся. Но книга говорит о духовных состояниях, в ней есть духовная сила. Я говорю о цивилизациях, действительно давших миру течение, прогресс, культуру, науку, все. Это мы видим только в том, что произошло из Библии. Иудейская Библия, я имею в виду Тора, Ветхий Завет. Иудейская, и христианская, и мусульманская цивилизация, они все основаны на ней. Представьте себе, если бы человечество не было бы этой книги, которая говорит о духовных мирах, и человечество бы не стало бы трактовать эту книжку, как в нашем мире, то что бы тогда произошло? Люди были бы дикарями. А так все-таки, пытаясь в нашем мире отобразить то, что на самом деле происходит в духовном мире, они наш мир в чем-то возвысили, облагородили, дали ему какие-то принципы. Это все только исходя из этой книги, из этого завета. Так что нельзя говорить о том, что религии сделали в этом смысле плохую работу. Они этим двинули человечество вперед. До нашего времени можно сказать, что эта работа была произведена, ну, не всегда верно и хорошо, там инквизиции, всевозможные проблемы и все, ну, это уже накладка человеческих этих эгоистических побуждений. Но в общем, иначе человечество до сегодняшнего дня вполне могло бы лазить по деревьям. А откуда появились все эти идеалы, все эти требования к человеку? Мы видим из этой книги. Первые юридические документы по продаже и покупке земли, которые делал Авраам в Хевроне, все эти передачи друг другу, наследство, обмен, купля, продажа, воспитание, культура, песни, как песни и так далее. Все оттуда исходит. Все, ничего не создано в мире нового, чтобы не было взято из этой книги. Так что говорить о том, что не надо соблюдать в нашем мире копию того, что есть в духовном мире, это неверно. Просто если вы меня спрашиваете, есть ли за это вознаграждение и наказание духовное, на это я вам отвечал. Вознаграждения и наказания духовного за это нет. Оно следует только за развитие души. Там, где у человека есть свобода воли, за это его можно вознаграждать и наказывать. А здесь его свободы воли нет. Если мы увидим на самом деле правильно, четко, делает аборт, не делает, убивает, награждает. Сверху, если мы на это посмотрим, мы увидим, люди подневольны. Они так делают, потому что так обязаны сделать.
Несмотря на внутренние ощущения.
Внутренние ощущения у них есть, будто они свободные.
Да.
Это возьмите маленького ребенка, он крутится по комнате, кажется, что все, оставили меня одного дома, я сейчас свободен, понимаешь ли. А за ним на самом деле наблюдают. И все им сделано так, чтобы он себе не навредил. Или в какой-то мере, чтобы научился.
Затрону интересную тему. То есть, получается, если я на животном уровне в нашем мире буду соблюдать все, что написано в Торе, то, в принципе, понятно, что за это духовное мне развитие не будет, и наказаний, и награждений, но ничего плохого в этом нет, и наоборот, то все эти законы, которые, даже если я так воспринимаю, как они есть, допустим, как тут написано у нас, не желай жены ближнего, там есть законы не убивай, не воруй, то, в принципе, если я их соблюдаю в этом мире, то это хорошо.
Конечно, хорошо. Представьте себе, если бы этих законов не было. Наш мир был бы просто... Варвары шатались бы из угла в угол, всех бы убивали, грабили, насиловали, и что бы было в этом мире? Тьма. О чем ты говоришь? Если бы не было этих законов нормального так называемого, но неважно, человеческого общежития, что бы было? А мне именно оттуда это исходит. Эти законы они создали не просто, а эти законы специально же, почему религии существуют? Специально животные сорганизованы так, для того, чтобы дать им программу правильного взаимодействия, относительно эгоистического правильного взаимодействия. Ведь поколение за поколением, которое читает и воспитывается на одних и тех же принципах, оно становится уже внутри себя таким образом запрограммировано. То есть у нас таким образом уже образуются внутренние связи логические между собой. Мы уже не можем по-другому мыслить. Эта книга, которая нас создала, уже рожает нас таким образом. Мы уже рождаемся из поколения в поколение, прошедшими через эту книжку, как через матрицу какую-то, в определенной форме. Мы уже не можем мыслить по-другому. Мы этого даже не осознаем. Когда начинаешь выходить в высший мир и избавляться от этих стереотипов, ты только начинаешь понимать, что вообще сделано в этом мире с помощью этой одной Библии. Как она вообще весь мир пропустила через себя в течение тысяч лет и сделала из человечества совершенно такую определенную массу. Причем сделала в ментальности, в ощущениях, в пониманиях, в связях, в решениях вопросов. Все. Она просто нас взяла и сотворила. И это все сделала религия. Хотя Каббала и религия это не одно и то же, и они не противоположны. Но то, что сделала религия, надо отдать этому должное. Это так запрограммировано было свыше. Что пока люди находятся в изоляции от высшего мира, религия вот так вот их толкает вперед, так их организует.
Рамки какие-то дают.
Это рамки внутренние. У нас связи в мозгу, у нас определения, у нас чувство восприятия уже построено в соответствии с тем, как это растолковывается в этих книгах. Мы даже не представляем себе, как можно было бы сделать, если бы это было по-другому. То есть Библия в этом отношении, она дана нашему миру, к человеку присоединена, как просто внутренняя программа в компьютере, которая нас вот таким образом сделала, и все. Мы от этого деться никуда не можем.